Программа Евгения Киселева «Наше все».
Мы продолжаем очередной выпуск программы «Наше все», посвященное на этот раз Михаилу Булгакову. Слава Богу, никто уже, вот во всяком случае, я читаю сообщения, которые приходят к нам на пейджер, простите, на наш специальный телефон для приема СМС-сообщений, которые вы можете присылать, набрав 985-970-45-45. В общем, вопросов выбор Булгакова в качестве героя программы, слава богу, на сей раз ни у кого не вызывает. Кстати, вот несколько реплик. У нас было голосование, 9% участников голосования высказались в том духе, что Булгаков нанес своим творчеством России больше вреда, чем пользы. И вот Лена из Москвы ехидно так замечает. Вчера утром 9% слушателей проголосовали за то, что они не против пыток. Мне интересно, это совпадение, это те же самые или нет? Господин Киселев и компания, вы, кажется, решили вместе с «Белой звездой» вернуть и «Белую дурь». Хотя вам элементарно должно было прийти в голову, почему же они проиграли. Ну, знаете, мы ничего возвращать не хотим. Что было, то было. История не знает сослагательного наклонения. Мы сейчас не обсуждаем причины поражения белогвардейского движения, добровольческого движения. Наверное, вы, Лида, это Лида из Москвы написала, вы, Лида, во многом правы, имея в виду, что Белая гвардия, поражение Белой гвардии было предрешено. Хотя... Хоть история не знает сослагательного наклонения, но мы знаем примеры того, что какого-то маленького случая, какого-то маленького стечения обстоятельств достаточно в истории для того, чтобы очень большие события повернулись совершенно не в ту сторону, куда люди ожидают. Вот пошел бы, предположим, в свое время... Пошла бы добровольческая армия не туда, куда хотел Деникин, а туда, куда предлагал Врангель, на соединение с основными силами Колчака, то есть на северо-восток. Бог его знает, как дело бы завернулось в гражданскую войну. Ну, не об этом сегодня речь. Вот мы говорили о том перед перерывом, что у одного из моих гостей, я напомню, у меня сегодня... Борис Соколов, доктор филологических наук, автор многих книг о Булгакове, и протоиерей Михаил Ардов,
который... Автор одной статьи.
Автор многих книг, в том числе и вот той, которая у меня была в руках, «Возвращение на Ордынку», в которой отец Михаил раскритиковал, причем в то время, когда это было чрезвычайно опасно, когда он шел... можно сказать, против мейнстрима, как сейчас принято говорить, против основного течения интеллигентской мысли, которая превозносила Булгакова. В 81 году протоиерей Михаил Ардов написал статью, в которой называл роман Булгакова самым большим литературным разочарованием, которое постигло его за всю его читательскую жизнь.
И оно очень долго лежало, потому что, вы понимаете, в 81 году ее и не напечатали.
Ну, нигде, разумеется. Но, тем не менее, вот вы хотели объяснить...
Собственно... Я хотел объяснить в чем. Значит, я...
Мы договорились до того, что речь не идет о претензии...
Да-да, скажем, так сказать, об этом, да. Это уже вкусовой. Мне, например, кажется...
Религиозного свойства.
Да, да, что этот кусок, там, не, три печатных листа, вот, о Понтии и Пилате... Довольно претенциозно написано, и человек, который это написал, ну, не, как бы не может называться уж так прям мастером, но это тоже вкусовой. Но вот что гораздо интереснее, на мой взгляд, гораздо существеннее, и в чем мое разочарование. Совершенно понятно, мне, во всяком случае, думаю, и кому-то другому, что Михаил Афанасьевич Булгаков советской власти не любил. Он, так сказать, считал, что там Швондеры, Шариковы и так далее. Он понимал, что Белая гвардия... потерпела поражение. И вот, как сказать, как в некий замысел, он решил вот в эту Москву 30-х, да, это начало 30-х годов, да,
там. Ну, вообще там все-таки 29-й год, 29-й. Основное действие романа.
Вот, он призвал сатану с целой свитой чертей.
Наказать.
Да, как бы, как сказать, ну, навести большевиков. Там, поэтому что-то такое вот такое проделать. И в результате, да, это он сделал, Но он, как я понимаю, испугался, потому что куда-то надо было их напустить-то. Не в Тарксин, не в Союз писателей, не в этот самый, не в это, не в мюзик-холл, а на Лубянку, в Крем и в такие места. Вот там бы интересно, чтобы они делали. Но за такой сюжет, а он все-таки собирался жить в России, он понимал, что могут уничтожить со всеми сгораемыми, несгораемыми рукописями. И в результате, так сказать, вот, ну, написано это с блеском, как он пишет. Совершенно я согласен с нашим собеседником, что стиль Булгакова замечателен, прост, глубок, остроумен. Это один из моих любимейших писателей, Булгаков. Ну, я просто эту вещь. Ну, представьте себе, вот я бы сказал так. Вот представьте себе, вот Александр Сергеевич Пушкин придумал «Медный всадник» и стал писать поэму. Он в последний момент подумал, как это вот Петр, это же оскорбление величества. Кстати, его и не напечатали, «Медного всадника», сразу, как мы помним. И тогда вместо фальконетового монумента за Евгением гоняется один из этих каменных львов. И вы представьте себе, что это была за поэма, все вроде то же самое, да не то же самое. И вот в этом, я считаю, огромная неудача этой вещи.
Людмила из Москвы пишет: «Отец Ардов – истинный представитель церкви, которая предала анафеме гордость России Льва Толстого». Вы, кстати, не представитель этой церкви, да?
Ну, нет, я думаю, что я как раз, может быть, представитель этой церкви, а Московская патриархия – это нечто новое, которое товарищ Сталин в 43-м году учредил. Что же касается анафемы Льва Толстого, то это тоже чушь. Его отлучили от церкви с самой-самой мягкой формулировки. Никогда ему анафему не возглашалось. Это только интеллигентские иллюзии. И главным противником отлучения его от церкви был не кто-нибудь, а умнейший человек Константин Петрович Победоносцев, который да прекрасно что понимал, что это будет для него...
Да, тип одного из главных героев Анны Карениной, да?
Вот. Значит, он это прекрасно...
Победоносцев, да, прототип, да, Каренина.
Да, да, значит, и вот, так сказать, он понимал, что это прибавит Толстому славы, что это будет пиар-ход, как бы сказали теперь.
Да. Теперь я прошу Бориса Соколова.
Ну, конечно, здесь правильно сказано, что если бы действие, допустим, Булгаков перевел в Кремль или на Лубянку... Если бы этот текст стал кому-либо известен, даже и без публикации, то, очевидно, на Лубянку бы отправился очень скоро и он сам, и вряд ли бы он оттуда вернулся. Вот. Булгаков все-таки думал этот роман публиковать, поэтому там политических аллюзий полно, они достаточно крепко зашифрованы. То есть для понимающего человека они даны, для человека менее знакомого с тем слоем, который использовал Булгаков, они не видны. Например, кто прототип Воланда? Один из прототипов Воланда – это Владимир Ильич Ленин. Вот есть такой эпизод, как помните, когда гоняется за Воландом после сеанса в Варьете, его ищет знаменитая милицейская ищейка «Пёс Туз Бубён». Правильно? Вот в архиве Булгакова я нашел вырезку из газеты «Правда» от 7 ноября 1921 года. Там были мемуары некого Шотмана, который ведал охраной Ленина в 1917 году, когда скрывался от Временного правительства как подозреваемый германский шпион. И вот Шотман пишет, что Ленина искали сотни буржуазных обывателей, а также знаменитая полицейская ищейка «Пёс Треф». Вот, это ж не случайно все. Или, например, такой персонаж, как Савва Потапыч Куролесов, помните такой, да? Который валютчиков уговаривает валюту сдавать и читает «Скупого рыцаря». Знаете, как он в ранней редакции, какое у него было имя, фамилия и отчество?
А какое?
Илья Владимирович Акулинов. Ну, это уж слишком ясно указывало на Владимира Ильича Ульянова, и Булгаков все-таки так уж дразнить гусей не стал, и поэтому он его заменил. Но там остался вот этот пушкинский текст «Скупого рыцаря». Это тоже намек на Ленина. Был такой... Очерк про Ленина в 1931 году опубликован в парижском журнале или газете, я не помню, что это было, «Иллюстрированная Россия». Вот там, значит, такой эпизод приводился. К Ленину приходят его товарищи и говорят: как же так, Владимир Ильич, рабочие, их дети, семьи голодают, им очень плохо, ради чего же мы тогда делали революцию? А Ленин говорит: а никто и не обещал, что им, значит, будет хлеб. Они должны сами его зарабатывать. Вот пусть идут продотряды, значит, завоевываешь сами. Это вот практически аллюзия на скупого рыцаря, которого даже вдова не умолила. Или вот, например, финал романа, от которого Булгаков, ну, похоже, он даже от него не отказался. Во всяком случае, вот мы сейчас недавно в Агриусе издали весь текст романа «Мастера Маргарита», от самых ранних набросков и до последнего текста вот уже, то есть все там тексты. Это вот когда Воланд покидает Воробьёвы горы, озирает Москву, их атакуют аэропланы. И Коровьев предлагает, значит, так свистнуть, чтобы их смести с лица земли. А Воланд говорит: нет, не разрешаю, оглядывает панораму Москвы с Воробьёвых гор и говорит: он правильно делает свое дело, нам здесь делать больше нечего, нам пора. Ну, конечно, некоторые наивные исследователи полагают, что это он так отзывается о пилоте истребителя. Ну, конечно, можно думать и так, но я так думаю, что он все-таки отзывается о том человеке, который правит в Москве, после которого действительно делать им там больше нечего. Вот когда Булгаков этот текст прочел в 1939 году в узком кругу своих товарищей, вот именно эту главу, там он в 3 вечера читал, там ему товарищи, знающие, сказали: ни в коем случае нельзя наверх подавать только Сталину. Очень плохие последствия могут быть. Ну вот после этого, как из одной рукописи Елена Сергеевна этот текст убрала из одного экземпляра. Но в одном осталось. Вот непонятно, как с ним там поступать. Но это вот тоже достаточно, я говорю. То есть там скрытая сатира-то есть. Ну, есть другое она, дело, ну, ее прочитывать нужно усилие.
Куки в кармане – это недостоинство.
Да нет, простите, но это там, простите, Булгаков все-таки писал этот роман не для того, чтобы заклеймить Ленина там или Сталина. Он это делал по ходу дела. Он же решал какие-то, так сказать, наверное, более широкие философские вопросы. И мы же, так сказать, этот роман читаем отнюдь не потому, что мы видим там эти политические аллюзии, тем более их там десятки лет никто не видел, пока их там не открыли тем или иным образом исследовать.
Ну, я думаю, что здесь с вами сложно согласиться. Я думаю, что роман обрел такую чудовищную популярность, ну, в середине 70-х, в начале 80-х, ну, так вот в эти застойные годы, потому что не только потому, что в отсутствие Библии.
Ну да, многие знакомились с Евангелием от Воланда.
Апокрифическая история.
Это понятно.
Но и были колоссальные аллюзии.
Нет, аллюзии, ну, сатирические
тогда были свои массолиты, свои варьете, свои варенухи.
Нет, массолит-то был.
Там чего
они
только не
остались.
Было. Они сейчас,
ну,
остались,
да? Осталось, да. Варенух, я думаю, типа бессмертный.
Не, ну там не
нужно.
И Берлиоз, и
Алоизий Магарыч тоже не умирает.
Тоже не умирает.
Но здесь, мне кажется, было сочетание и того, и другого. Часть людей воспринимала его, прежде всего, как роман философский, другие как роман
сатирический,
третий просто как приключенческий такой забавный роман типа «12 стульев» там.
Или, да, были такие, мне с такими, да, приходилось сталкиваться.
То есть этот роман, он предполагает множество уровней, то есть его может воспринимать самый примитивный читатель на своем уровне, и нельзя сказать, что он его неправильно будет воспринимать, потому что этот пласт в нем тоже присутствует и в авторском замысле присутствует. И он, так сказать, годен для самой рафинированной публики, но которая там будет вычитывать всегда свое. В этом, в общем-то, и секрет, по-моему, не умирающей популярности романа, причем не только в России, ну и в других странах. Вот, например, в Польше, если мне память не изменяет, был один опрос несколько лет назад. Так вот, Булгаков там оказался самым популярным из всех иностранных писателей.
Угу. Это интересно. Итак, все-таки ваша позиция. Роман Булгакова «Мастер и Маргарита» – это творческая неудача. Вы считаете его великим произведением?
Да, я считаю его великим произведением, наверное, самым, может быть, самым великим русским романом 20 века.
Хорошо, запомним это. Сейчас я хочу послушать звонки наших слушателей. Пожалуйста, вы можете сейчас позвонить в студию и задать вопросы или высказаться о ходе сегодняшней дискуссии. Телефоны наши для москвичей 783-9025, для немосквичей 783-9026. Пожалуйста. Говорите,
алло.
Вы в эфире.
Алло.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Андрей Лаврентьев, я из Черноголовки. Здравствуйте, Евгений Алексеевич. Здравствуйте, уважаемый филолог и уважаемый отец Михаил.
Да, у вас вопрос или у вас реплика?
У меня реплика такая. Знаете, я считаю, что роман Булгакова «Мастер и Маргарита», он сильный по своей сути, но я еще хочу одну вещь отметить, что психологическое состояние, при котором человек, писатель, может писать подобные романы, вот, вы знаете, наподобие Фёдора Михайловича Достоевского. Вы согласны, уважаемый филолог и уважаемый отец Михаил, вот, что у Булгакова было подобное состояние душевное при написании такого романа стильного, то есть, который обличает и власть, и вот, народ простой, то есть, который борется, да, с властью, вот теми или иными способами. Да?
Понятно. И... Вопрос ваш понятен. Пожалуйста, ответьте.
Вы знаете, я думаю, Михаил, что психология писателя, да и тем более еще живущих в разные исторические, ну вот можно, наверное, что-то найти общее, но мне кажется, это непродуктивная тема для обсуждений. Душевное состояние Достоевского, пишущего, к примеру, «Бесы», и Булгакова, пишущего «Мастера и Маргариту». Ну, может быть, для какого-нибудь психиатра.
А вы что скажете?
Да мне кажется, что все-таки от Достоевского Булгаков довольно далек в «Мастере и Маргарите», хотя вот, например, его друг Павел Сергеевич Попов, филолог тоже, философ, когда впервые прочитал роман целиком уже после смерти Булгакова в 40-м году «По горячим следам», писал, что роман, значит, действительно там гениальный, завораживающий. Но вот одна беда, уж очень он реакционный, прямо как «Бесы» Достоевского, и у Булгакова все так же вот открыто, как у него, что должно пройти 100 лет, прежде чем его опубликуют. Но хранить его надо, как вот храним там мы разные реликвии.
А сколько вот у нас не публиковались «Бесы» в Советском Союзе?
В Советском Союзе они не публиковались, я думаю, лет 30, потому что вот где-то 56-го года было серенькое это собрание,
десятитомник. А там, «Бесов» и не было.
Нет, там есть «Бесы». Бесы, да, все, там, да, они без главы у Тихона, но Тихона, это, да, вопрос, да, сложный, потому что он текстологически до конца не решаем. Ну, как говорится, у Булгакова тоже, например, «Мастер и Маргарита» роман незаконченный, и там, в принципе, нет канонического текста. Вся беда в том, что действительно, сколько текстологов будут готовить вот этот канонический текст, столько
вариантов этого текста. У многих выдающихся произведений советской литературы нет канонического
текста. Нет, которые не публиковались, это вполне естественно. А Булгаков его не завершил, он же был смертельно болен.
И, нет, ну, если, скажем, у Тихого Дона нет канонического текста.
Потому что, да, у Тихого Дона автора нет
канонического. У Тихого Дона вообще сейчас все-таки все больше идея, что там были бы как минимум 2 соавтора.
Да, ну давайте сейчас не будем...
Это вопрос
другой. Дойдем до буквы «Ш», поговорим о Шолохове, об авторстве Тихого Дона.
Да, а что касается Булгакова, я говорю, ну, мне трудно сказать, насколько у него была психология такая же, как у Достоевского. Мне кажется, все-таки не такая. Булгаков был, если угодно, более нормален, более привержен к норме. У Достоевского все-таки жизнь была гораздо более изломана, ну, во всех отношениях.
А кроме того,
психологически трудная.
Достоевский был все-таки религиозен, хотя у меня к нему есть претензии.
Булгаков не был религиозен.
Вот это, кстати, кризис. Это кризис русской церкви, сказать, чтобы такой Булгакова... сын был у профессора Духовной академии.
Булгаков, да, где-то колебался между верой и неверием.
Афанасий Булгаков был отцом Булгакова.
Да, профессором
Духовной академии. Профессором, доктором богословия.
Да, я хочу сказать, что Булгаков в 910-е годы он был неверующий, согласно показаниям его сестры. В 20-е годы, согласно показаниям его дневника, он верил. В 30-е годы, судя по всему, он уже не верил к моменту смерти, потому что своему другу Сергею Ермолинскому он признавался, что я не церковник и не теософ. И он не был отпет. Это все-таки тоже довольно большой показатель, потому что человек верующий, хотя бы как-то, даже не канонически православно, все-таки, наверное, предпочтет, чтобы его...
Да, и Елена Сергеевна, которая была очень чутка к его...
К 40-м году храмов в Москве можно было, я думаю, перечислить по пальцам двух рук, и, так сказать, этот вопрос тоже... Это все-таки был 40-й год, а не 20-й. И не 2007.
Я понимаю, но если было бы желание, этот вопрос решить можно.
Я хотел сказать, что Елена Сергеевна Булгакова, которая очень ревностно относилась ко всему, что связано с Михаилом Афанасьевичем, она не поставила креста у него на могиле. И вот она положила эту перевернутую Голгофу, которая раньше была на могиле Гоголя, крестом вниз. Там только... табличка с надписью «Писатель Михаил Афанасьевич
Булгаков». Да, при том, что на Вадимовичем кладбище кресты стоят, их ставили в советское время.
В советское время и высекали на надгробиях. Что ж, оставшиеся 5 минут до конца нашей программы, еще одно голосование. Все-таки вернемся к спору, который возник у нас в самом начале. Это спор по поводу... произведение «Мастера и Маргарита». У нас Борис Соколов, автор многих книг о Булгакове, доктор филологических наук, считает, что это произведение великое, а отец Михаил Ардов считает, что это произведение, творческая неудача Булгакова. Итак, великое произведение 660-01-13. Творческая неудача 660-01-14. Голосование пошло.
Товарищ слушатель, есть важная тема о нашей, товарищ, общей судьбе. Ваши, товарищи, разные мнения будут выслушаны и слушаются уже.
Программа «Рикошет».
Итак, вот вы сейчас об актерстве заговорили, пока шла заставка нашего рикошета. Я должен сказать, что у вас в этой книжке есть еще одна статья о том, что где вы ругаете актерство, театр и кино. Что как бы дело совсем не богоугодное, а даже скорее
как
наоборот.
Канонически так? Просто запрещенное.
Так, отец Михаил?
Канонически актеров на кладбищах не хоронили.
Да что вы говорите?
Конечно. Более... С христианской точки зрения отвратительной профессии, чем актер, быть не может, потому что дело христианина – это очищать себя самого.
Ох, и... что сейчас, если ваш двоюродный брат Алексей Баталов...
Он мой единоутробный брат. Меня всегда с ним стравливают по этой части. Он никогда со мной
не спорит. С ним никогда не ссоритесь на эту тему?
Ну, а зачем? У него такое дарование. Сейчас такое время. А вообще-то, понимаете...
Но противные христиан. Дарование.
Да, конечно. Это вредно для себя. Он может сыграть каких-то положительных героев и так далее. Но для человека это очень вредно. Вообще женская, кстати, профессия. Мужчина же это...
Актер, например, исполняет религиозные песни. Это хорошо или плохо?
По-моему,
или
чудовищно.
Ну что ж, я еще раз напомню... У нас голосование на тему роман Булгакова «Мастера и Маргарита» – это великое произведение, как считает один из моих сегодняшних гостей, доктор филологических наук и специалист по творчеству Булгакова Борис Соколов, или творческая неудача, как минимум, не говоря уже о существенных претензиях к религиозной части этого романа, как говорит Михаил Ардов. Голосование завершилось, результат его, в общем, абсолютно очевиден, предсказуем, да, я понимаю, что вы отдаете себе отчет, отец Михаил, что защищали точку зрения
непопулярную,
тем не менее, ее поддержали 16,5% позвонивших нам в студию радиослушателей, тем не менее, 83,5% поддерживают вас точка зрения моего гостя Бориса Соколова, автора многих книг о Булгакове, что это великое произведение.
Да, что интересно, если сравнить с предыдущим отчетом, опросом, то получается, что примерно 9% тех, кто счел, что роман все-таки полезен для России, великим его не считает.
Да, это справедливо.
Я думаю, тут не все совпадает, как в том случае с пыткой.
Конечно.
Да, наверное. Ну вот, еще несколько реплик. Вы так ненавидите роман Булгакова, что даже не замечаете, как в нем посрамлена Лубянка, гоняющаяся за призраками, пишет Наташа из Москвы. А Денис из Самары, ваш огород, отец Михаил, бросает камень. Да уж лучше уж пусть, вот так вот дословно, да уж лучше уж пусть попы бородатые в школе преподавать будут, чем Булгакова изучать. Так, наверное, ваш гость думает. Но это уже не о Булгакове.
Нет, нет, есть минута, есть. Я против преподавания закона Божьего в светской школе. Это отдельная тема. Как раз...
Я тоже, кстати, сказать, как человек верующий, против такого преподавания.
Это вызовет обратный эффект, это будет сопротивление, все, ни в коем случае.
Ну, как известно, больше всего атеистов выходило из ВУЗ.
Конечно, тем более, что в России...
Да. И, между прочим, Иосиф Виссарионович Сталин, да и вышел, не он один...
Да. Обелинский, Чернышевский.
Вышел из стен семинарии, да. Да и в церковном хоре пели и... Сталинские подручные Ворошилов.
Да нет, это отдельная тема.
Маленков,
на сегодня, да, не будет.
Не он
вот,
один.
Я против этого, но, увы, это уже, к сожалению, не от нас зависит. Но я думаю, что все-таки здравый смысл победит, и преподавания такого не будет.
Ну что ж, я благодарю моих гостей. Я напомню, сегодня мы говорили о Булгакове, спорили о романе «Мастер и Маргарита». В гостях у меня были отец Михаил Ардов и доктор филологических наук Борис Соколов. До встречи в следующее воскресенье.
Наше все с Евгением Киселевым.
Наше все.
Все.